Дорогая церковь, послание к римлянам, 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, одни не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Аминь. Замечательная глава, и мы ее прочитали целиком, чтобы видеть контекст. И, к сожалению, контекст настолько сложный, или, может быть, к счастью, что его трудно воспринять вот с одного прочитывания. Он требует глубокого погруженного изучения. А мы коснемся с вами в этом разделе, в этой главе, нескольких моментов. Один из самых популярных моментов в Библии – это Евангелие одним стихом, то есть как благовествовать одним стихом из Библии. Это 10:9 знаменитое, мы с вами об этом знаем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Господь через апостола Павла здесь говорит о двух условиях, ведущих ко спасению. Всего-навсего, только два условия. Мы очень часто об этих условиях говорим. Первое, что нужно – исповедовать Иисуса Господом. Исповедовать не просто говорить словами, а говорить то, что есть у тебя внутри на самом деле. То, что есть реальность твоего внутреннего мироощущения. И ты его исповедуешь вслух, его произносишь. О чем же ты говоришь, что ты произносишь? Что ты признаешь Иисуса Христа своим Господином. Если ты его признаешь своим Господином, то себя автоматически таким образом ты называешь рабом Иисуса Христа, так как себя называли все апостолы. Каждое из посланий апостольских начинается с того, что раб и апостол Иисуса Христа, раб Иисуса Христа, вплоть до того, что включая его сводного брата Якова. Вот это осознание себя рабом Иисуса Христа, ключ ко спасению, одно из первых условий. И мы очень часто говорили о том, как это раб Иисуса Христа. Во-первых, что это такое вообще в принципе, как это быть порабощенным, свободным. А ключ очень легко открывается. Мы с вами, изучающие Писание постоянно, четко знаем, что абсолютно свободным быть невозможно. Абсолютная свобода – это вакуум, это отсутствие чего-либо. В любом случае будет определяться зависимость от того или от другого. Для нас, верующих, таких центров зависимости два. Это либо зависимость от Бога, либо зависимость от Его антипода. То есть, тогда, когда мы объявляем себя, исповедуем Иисуса Господом, мы объявляем свою зависимость от Бога. Мы признаем Его главенство в нашей жизни, мы говорим о том, что все, что в нашей жизни происходит, все, что нам принадлежит, это все не мое, а моего Господина. Начиная с одежды, через семью, детей, работу, дом, где я живу, и заканчивая тем временем, которое я имею. Все принадлежит Господу. Вопрос в том, как я, раб Иисуса Христа, всем тем, что Он мне дал, служу Господу Иисусу Христу. Как я использую то, что принадлежит моему Господину, на служение моему Господину, а именно к этому мы призваны. И это первое условие, да, признать Господином Иисуса Христа. Это решение. Это не просто формализовано. Мы когда-то в свое время на волне эмоций встали, покаялись и сказали, да, Иисус Христос – это действительно посланный от Бога. Это действительно тот, который творил чудеса, которые невозможно творить, если не будет с ним Бог. Да, Бог есть, потому что я вижу, что вот оно, Его творение, которое не может быть сотворено никем иным, кроме как Богом. Это тоже вера, да? Никодим, когда приходил к Иисусу Христу, он был верующий человек. Он признавал, что Иисус Христос от Бога. Он признавал, что действительно то, что происходит, то, что исходит от Иисуса Христа, это невероятно, это только если с ним может быть Бог. И очень много людей признает Иисуса Христа. Но при этом Иисус Христос Никодиму говорит, жестко, четко и определенно, истинно, истинно говорю тебе, если не родишься свыше, то не увидишь Царства Небесного. Верующему человеку он так говорит. То есть мы видим, что есть понятие верующий, который может быть нерожденный свыше. Очень часто мы вот это понятие верующий как-то сводим в ту плоскость, что это те верующие, которые верят в Бога неопределенно. Они не идентифицируют Иисуса Христа как Бога. Что это якобы, все те, которые вот за пределами, да, которые, может быть, даже носят крестик, впрямую там грешат, не зная Слова Божия, и все тоже верят в Бога. Но это не так. И те, которые признают Иисуса Христа, это тоже верят в Бога, и при этом они не родившиеся свыше. Более того, если мы с вами посмотрим Евангелие от Иоанна, 8 главу, 31 стих, мы тоже к этому обращались. Там сказано, что Иисус Христос сказал к верующим в Него иудеям. И в 44 стихе этой же главы Он в продолжение этих слов говорит: «Ваш отец – дьявол». Реально существует определенное решение. И это решение, принятие этого решения должно сопровождать нашу жизнь. Вот этот переход из состояния не родившегося свыше в состояние родившегося свыше, вот это переход сопровождается нашим решением. Решением полноценно, осознанно признать Иисуса Христа Господом. И исповедовать это. И воплотить это в своей жизни. Это сделать так, чтобы реально через нас отобразился Иисус Христос. Это осознавать свою ответственность за свое служение в теле Христовом. Четко понимать, что я получил не только спасение, я получил Духа Святого. Я должен приносить плод Духа Святого. Я имею дары Духа Святого, которым я призван служить в теле Христовом. И вот моя ответственность в том, как я это использую, как это я применяю. Это лишь то, о чем мы говорили, первое условие того, каким образом спастись. Второе условие, вроде бы, это совсем просто. Веровать в то, что Бог Отец воскресил его из мертвых. Но как часто эта забитая фраза, да, наверное, некорректно сказана, но она таковой и стала. На Пасху полно людей, которые понятия не имеют о том, что такое воскресение Христова, говорят друг другу: «Христос воскрес и воистину воскрес». Но мы знаем с вами о третьей заповеди, переданной на скрижалях. Не упоминай имя Господа Бога твоего в суе. А это и есть нарушение этой заповеди, когда люди, не задумываясь, упоминают и говорят такие, ну, реально священные, отделенные Богом вещи, как воскресение Христово. И это не просто уверовать в воскресение Иисуса Христа. Это дар, который мы получаем от Бога. Это надо верить в то, что человек умерший, реально, его душа, его дух получает новое тело с новыми особенностями и предстает. И это дар, это редкий дар, это тот дар, который мы получили от самого Господа Бога. И это вот эти два условия, которые ведут ко спасению на основании 9 стиха 10 главы. Но в этой главе есть еще один момент, который мы очень часто используем в общении с неверующими, с верующими, который у нас постоянно на слуху. Это следующие слова. Вера от слышания, да? А слышание от Слова Божьего, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть открывается алгоритм, определенный алгоритм, каким образом мы обретаем вот эту веру, мы получаем вот эту возможность иметь эти два условия, то есть исповедовать Иисуса Господом и верить в то, что Бог воскресил Его из мертвых. И здесь открывается путь. Это тоже не три этапа, не четыре, не пять, а всего два. Первый этап – это слышать, да? А второй этап – откуда это слышание? Все равно в любом случае источник один – это Слово Божие. И никуда от этого не деться. Но вот на этом как бы простота заканчивается. И сегодня я хотел говорить о более сложном предмете. Как до людей все-таки реально доходит вот это слышание и это Слово Божие? Как они, в конце концов, выполняют вот эти два условия? Это тоже в этой же главе. Давайте мы с вами прочитаем с 13 стиха. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот мы посмотрели, это конечный этап, финиш. То есть, для того, чтобы спастись, нужно что сделать? Призвать имя Господне. Вот уже два этапа. Но как призвать имя Господне в 14 стихе? Того, в кого не уверовали. Значит, что нужно сделать? Уверовать. А как веровать в того, о ком не слышали? Значит, надо услышать. А как слышать без проповедующего? Это пятый этап. И дальше, 15 стих. Как проповедовать, если не будут посланы? И вот они, шесть конкретных шагов. От момента посланных до момента спасенных. И здесь включается ответственность уже не только того, кто выполнит эти два условия, а здесь включается уже ответственность отдельно взятой поместной церкви и отдельно каждого члена церкви. Потому что все начинается с того, что кого-то должны послать. И послать – это что значит послать? Это что, лично дать письменное распоряжение? Это кого-то понудить? Это не в церкви. Это может быть где-то в бизнесе, это может быть на работе. Мы здесь с вами абсолютно свободны. И пред Богом имеем полную свободу, как пойти, так и не пойти. И невозможно в церкви сказать, вот ты иди. Церковь в этой ситуации может лишь откликнуться и благословить. То есть, если у человека возникает желание, порыв, быть благодарным в ответ Господу, сделать посвящение Господу, сделать вот этот конкретный шаг принятия решения того, что я исповедую Иисуса Христа Господином. И вот в исполнение вот этой части, вот этого условия, я хочу быть посланным. Этот человек обращается к церкви и говорит: «Пошлите меня». И тогда церковь благословляет этого человека, так как это у нас происходит. Вот как недавно мы нашу замечательную Олечку послали в Татарстан благовествовать. Вот это произошло таким образом. Она выявила свое желание, она обратилась к церкви, и церковь ее благословила. На что она ее благословила? Куда ее послали? Ее послали для того, чтобы она благовествовала, чем она и занимается. И она, когда благовествует, то она дает возможность людям, проповедуя, слышать. Тогда, когда они слышат, вера от слышания, они уверуют. Они принимают веру Иисуса Христа. Когда они уверуют в Иисуса Христа, они призовут имя Господне. И тогда, когда они призовут имя Господне, тогда они спасутся. То есть в этом наша с вами ответственность, в том, как они спасутся. На это мы с вами здесь находимся и являемся частью этого тела Христова, частью этого великого поручения от Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит каждого из нас, имеет дерзновение и желание быть посланным, чтобы проповедовать, чтобы услышали, чтобы уверовали, чтобы призвали и спаслись. Слава Господу за Его чудесное слово. Аминь.